Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с режиссером фильма «Территория» Александром Мельником. Добрый день, Александр Владимирович.
Добрый день.
Александр Владимирович, в прошлой программе мы очень подробно поговорили о том, зачем создавался фильм, о том, как его восприняли зрители, но мы совсем не поговорили о том, собственно, как он создавался. Давайте, может быть, расскажем, начнем с того, собственно, где проходили съемки, потому что все без исключения отмечают потрясающую красоту природы, которая показана в фильме.
Ну, фильм снимали в России, поэтому это очень важное обстоятельство, хотя было много всяких по этому поводу. И у нас тоже сомнения, потому что существуют места в мире достаточно красивые, замечательные, где уже организована производственная база вся. И это дает возможность меньшими, как нам казалось, усилиями там, и материальными вложениями сделать картину. Но в результате, слава богу, что у нас получилось сделать картину в России. Снимали мы достаточно долго его, то есть у нас 11-й и 12-й год – это были съемочные годы. Наш период, 11-й год – первая половина подготовка, конец 10-го, 11-й. Весь 11-й и 12-й год – это съемочный период и начало 13-го года. Затем 13-й год и половина 14-го года – это постпродакшн, все, что было связано с производством уже, собственно говоря, фильма, картинки все и так далее. Очень тяжелый был постпродакшн, но, в принципе, снимали две экспедиции. Была первая экспедиция летняя на плато Путорана, июнь-июль 2011 года. Вторая экспедиция на плато Путорана, зимняя, это март-апрель, значит, 2012 года. И третья экспедиция была на Чукотку, бухту Провидения, где снят весь финальный кусок. Это ноябрь-декабрь, значит.
Почему были выбраны именно эти места для съемок?
Мы много поездили, мы проехали очень много мест, мы побывали в разных местах нашей страны, было много споров, разговоров и так далее. Не знаю, так вот сложилось, я очень рад, что так сложилось. Мне один из руководителей Чукотки говорил о том, что когда я сказал, в Провидение будем снимать, он усмехнулся и говорит: ну, ребята, вы туда долететь-то не сможете за это время, сколько вы там остались. Но мы сняли там без единого дня простоя, то есть...
Если была бы в мире сила, которая вернула бы всех связанных с золотом территорий.
Ваше ли это золото? Это золото государства.
С прибытием в партию, начальник!
Я? Что бы вы думали об одиночном маршруте дней на
15-20? Залетинок-то нет. А чудится мне, должны быть залетинки в этих грунтах.
Выкладывайте о результатах.
Каких результатов?
Здравствуй, женщина.
Кузи. Твой долг быть очень хорошим человеком. Потому что большинство жить по мечте трусит.
Что тебе надо?
Территорию я вам не отдам. Если ваши люди погибли, я вас отдам под суд. Золото территории есть, я это знаю. Еще я знаю, что мы найдем его.
Ну, в вашем рассказе это звучит так легко. Я знаю, что было очень много сложностей, может быть, какие-то эпизоды расскажешь, чтобы люди все-таки почувствовали атмосферу, как работалось.
Работалось хорошо, все подчеркивают, что было очень здорово и хорошо, несмотря на то, что иногда на площадке было действительно очень сложно. Был день на Чукотке, когда мы чуть не отменили по погоде съемки, мы выползли наверх на гору, и был ветер там за 20 метров в секунду, и где-то температура за 35 градусов. То есть. И оператор говорит, нет, все, сегодня не снимаем. Сдуло потом второго режиссера нашего, Максима Маленина, по склону понесло его, и буквально было видно, как вот человек катится, как перекати поле, травка такая его валяет, и все. Пока он не попал в какую-то ложбинку, зацепился, встал, отряхнулся, говорит, снимаем. Я говорю, конечно, снимаем. Игорь, говорю, смотри, второй режиссер говорит, снимаем, всем приготовиться. И мы начали снимать кино, и слава богу, мы в тот день мы сняли очень хорошие, красивые кадры. Очень быстро менялась погода в тот день. И получилось так, что мы сразу несколько смен как будто бы вложили в эти несколько часов светлого времени. Очень сложная была ситуация с тем, чтобы достичь локации, потом сложная ситуация с тем, чтобы снять на ней за эти несколько часов сразу несколько, значит, сцен и так далее. То есть поменять направление, уйти в другое место и так далее. В 5 утра выезд у нас был каждый день. То есть нужно учитывать, что это практически полярная ночь. К 8 мы прибывали на место. Однажды провалились на нашем вездеходе надувные колеса под лед, хотя накануне все отрабатывали, рассчитывали, делали дорогу, пробивали, вешки выставляли. Но все равно ночью очень сложно, трудно. Была сложная такая ситуация. Вылезали, тот же Маленин провалился со льдины в воду, ушел с головой, вытащили его. Ну, как-то так вот. Но, с другой стороны, вечером, когда мы собирались, мы к 8 возвращались обычно, ужинали все, и был такой восторг, потому что смотрели какие-то кадры рабочие со вчерашнего дня, естественно, там кто-то перекачивал, возился с ними, что-то делали. У нас монтаж был на площадке. И как-то вдруг мы, вдохновленные, рвались опять в бой, нам хотелось сделать. Так что у меня ощущение такое, что все, в принципе, ну, пережили всю нашу, все наши экспедиции с восторгом, и те, кто не мог попасть по каким-то причинам в следующие, они даже сожалели и горевали об этом.
Насколько я знаю, приходилось достаточно надолго вырываться из привычного графика, плато Патарана, первая экспедиция сколько длилась?
Ну, все же по-разному. У меня она длилась там около месяца, допустим, да, а у тех, кто готовил экспедицию, у тех, кто сворачивал экспедицию, она длилась почти 3 месяца. Ребята жили полгода на Чукотке, художники-постановщики делали декорацию, все, то есть они там прожили кусок жизни огромный. Декорацию свалило одним из ураганов, только мы ее построили, покрасили, сделали и так далее. Был какой-то ужасный ураган на Аляске, краем этого урагана захватило, там, который раз в 100 лет бывает. Надо же, даже пришлось на нас, как по закону кинематографическому главному, да. И она рухнула, и когда утром нам прислали фотографии оттуда с Чукотки, мы проснулись с Антоном, увидели, было ощущение, что это все-таки очень тяжелая ситуация, что это прям трагедия какая-то. Как ее решить, как преодолеть? Ну, слава богу, как-то вот получилось так, что смогли. Отправили туда ребят дополнительное количество, сделали, и поэтому декорация такая выглядит очень отфактуренной, настоящей, красивой. Никогда не подумаешь, что это декорация, наверное, кажется, что это вот здание, которое стоит там давно уже. Ничего подобного там не сохранилось, конечно, все очень разрушено. Нам хотелось сделать кино в картинках таких, которые говорили бы и объясняли, почему люди в то время были счастливы жить вот на севере, работать на севере и так далее. Не только ведь ради денег. Было что-то другое, было настроение красивое у людей.
У меня с Гуриным нет контакта по личным причинам.
В долине Ильгая должен быть именно тот тепловушек для россыпей, который вы описали в докладной записке. Вы угадали. Я, кстати, думаю, что вы угадали для всей территории. Я предлагаю вам самую сложную и важную партию в управлении. Через неделю мне нужен проект. Запомните, Баклаков, какой бы сложности и длительности маршрут вы ни продумали, его все равно будет мало.
Александр Владимирович, вы эти ощущения пережили в своей юности. Может быть, поделитесь какими-то случаями, что сохранилось из воспоминаний из этих экспедиций? Это вам было знакомо тем, кто с вами приехал? Сейчас из молодежи, конечно, это было неизвестно. Нет. Ради чего ехали на север?
Ведь все начинается с простых вещей очень. А вот приходил медведь, а вот там лодка перевернулась, а вот еще что-то. А вот мы на лед садились, и там самолет лыжу сломал, а вот корабль раздавило льдами, утонул и так далее. Это такие внешние какие-то вещи, которые, мне кажется, со временем уходят на второй план, потому что ты понимаешь, что самое главное было другое. Вот услышать тишину, да, почувствовать, что в этом пространстве ты один, один на один с этим каким-то невероятным миром, с космосом фактически. И мне кажется, это более главное и важное впечатление, когда ты остаешься один на один с собой, ты начинаешь думать о чем-то, может быть, обретаешь в себе веру, может быть, Бога ты ищешь, да. Но это, мне кажется, гораздо важнее, чем всякие приключенческие вещи, потому что они всего лишь это самое, всего лишь элементы какой-то механической жизни.
Я читал в одном из интервью, вы говорили, что многие, ну или некоторые, советовали вам изменить диалоги, что тот язык, который был в советское время, тот язык, который был в романе Куваева, что сейчас он не воспринимается. Вы намеренно сохранили диалоги, потому что вы, собственно, слышали такую же речь в своих экспедициях. Вот почему вы решили оставить все как есть?
Ну, потому что законы искусства и законы жизни реальны, они все-таки должны отличаться друг от друга. То есть все, что мы видим в реальной жизни, это не обязательно должно переноситься на экран. Сегодня, к сожалению, в кино, в литературе мы живем в ритме, ну, фактически документального повествования или там реальной жизни. Один из моих приятелей сказал мне, что, ну, что, хорошая история, там все, стеба не хватает. Mm-hmm. Вот стеба не хватает, и все. Я даже себе вот представить не могу, как это могло бы выглядеть, да? Ну, то есть, мне кажется, что фильм наполнен таким тонким юмором, настоящим и так далее. Иногда люди даже сходу не понимают, хотя вот вчерашний просмотр, он такой очень интересный был для меня. Я вдруг увидел, что люди реагируют в некоторых местах, да? Они реагируют на те заложенные там юмористические какие-то философские смыслы, которые есть. Это очень меня порадовало. Поэтому я думаю, что мы делали, все-таки мы старались сделать по литературе, по хорошей литературе кино. И очень хотелось, чтобы было вот это литературное участие, послевкусие, я люблю это слово повторять, да, литературное, когда ты возвращаешься домой, думаешь, к тебе возвращается на завтра картинка, эта мысль, да, заложенная там. Ты пытаешься вспомнить слова, которые сказал герой, ты пытаешься их осмыслить и понять, что же такое настоящая мудрость, да, как вот один из них говорит и так далее. Возвращаешься к этому. Хотел бы увидеть первоисточник еще раз. Поэтому сейчас много людей, которые говорят о том, что вот я ходил 2-3 раза в кино, и со второго, с третьего раза фильм смотрится совершенно иначе. И я это ответственно заявляю, что это так и есть на самом деле.
Скажите поподробнее об актерах, которые участвовали в проекте, как они изменились?
Я не знаю, как они изменились, я знаю, что им фильм понравился. Большинство актеров, посмотрев фильм, а большинство посмотрело фильм до премьеры, ну, не большинство, наверное, главные актеры посмотрели фильм до премьеры еще на Мосфильме, когда мы заканчивали, ну, какой-то вариант сводить кино. И у них это вызвало очень сильное какое-то ощущение. Я знаю, что Константин Лавроненко, который исполнил главную роль Ченкова Буды, он, ну, так очень сильно переживал, ему хотелось этим переживанием поделиться. Он мне позвонил, потому что я не смог с ним рядом сидеть и смотреть. Мне показалось это тяжелым и трудным трудом. Егор Бероев, который исполнил роль, такую совмещенную роль Монголова-Капкова, то есть ученого, философа, практика. Значит, и они оба очень внимательно отнеслись, потом приводили своих друзей для того, чтобы те посмотрели. Так как-то у нас благодаря этому побывало большое количество самых разных людей. Ну, мы пообсуждали фильм еще до того, как он был официально представлен публике. Ну и потом вот кремлевская премьера, когда мы показали фильм вот на этом, на большом экране и так далее, она, конечно, вызвала у актеров очень такую серьезную реакцию, большую реакцию. Они вдруг поняли, многие из них поняли, что они участвовали в большой работе, и что эта работа вот в их жизни, она отмечена каким-то таким, ну, периодом, за который не стыдно, будем так говорить.
Территорию я вам не отдам.
Илья Николаевич, я хочу писать о золоте территории.
Вы Баклаков? Я? Что бы вы думали об одиночном маршруте дней на 15-20?
Можно сделать. Нормально.
Нормально его сделать невозможно. Маршрут по гранитным массивам. Придется брать много образцов. К реке Ватап и далее в Китунское Нагорье. Километров 500-600.
Сделаю.
Зачем тебе этот маршрут, Илья?
Держи.
Откуда?
Намыл в верховьях твоей реки. У Кусенко редчайший нюх. Такое ощущение, Владимир Михайлович, что в твоих шурфах должно быть весовое золото.
Мы ничего не сказали об операторе фильма. Мне кажется, это очень важная позиция.
Ну, конечно, это наиважнейшая позиция. И вначале у нас операторами планировались ребята из Франции, вот эти, которые сняли фильм «Океаны». Один из операторов «Океанов», документального потрясающего кино, Филипп Росс. Они нам собрали всю технику, они нам собрали камеры, собрали оптику, собрали массу приспособлений. Игорь Гринякин, который пришел оператором на картину фактически там, ну, прямо перед началом съемок, он сам потом говорил о том, что многие вещи из этого я впервые увидел. То есть из этой техники, из этих приспособлений технических, которые есть. Но Игорь, конечно, по сравнению с французами, он человек безудержный, очень русский по всей широте своей души. Он, если делает, то делает так, чтобы до самого последнего, что называется, выбрать возможности, которые есть и существуют. Поэтому большое количество очень красивых кадров, большое количество настоящего художественного творчества.
Александр Владимирович, вы в одном из интервью говорили, что в какой-то степени ориентировались на опыт Соединенных Штатов, где, по вашему выражению, снимают вдохновляющее кино. Что это за кино и насколько удалось вам сделать что-то подобное?
Ну, я не то чтобы я ориентировался на опыт, да. Американцы четко и ясно объявили, что у них есть такое понятие вдохновляющего кино. Кино, которое позволяет собирать людей вместе ради идей, которые превосходят их личные задачи. Да? То есть в космос улететь или освоить что-то, или там поднять американский флаг где-нибудь и так далее. Для них это очень важно. У них существует система четкой там поддержки кинематографа, в том числе там. Они не строят из этого секретов, когда нужно решать государственные задачи, цивилизационные или задачи, стоящие перед нацией, то кинематограф выходит на первый план. Мне кажется, что нам, ну, очень важно было бы нам всем этот опыт перенять и делать вот такое вот кино, когда мы все-таки выбираем лучшее, самое важное и так далее, сотворяем из этого некое произведение, которое вдохновляет людей на то, чтобы быть чуть-чуть лучше. Сколько бы мы ни спорили сами с собой о том, что в нашей истории, мол, были разные страницы, и да, конечно, они были. Но если мы будем говорить только о дурном, да, мы будем повторять, ненавидеть самих себя, ненавидеть свою историю. И в результате мы просто обречены на то, чтобы исчезнуть с лица земли. Все, то есть мы развалимся, рассыпемся. И такое кино, кино, которое вдохновляет нас на то, чтобы быть достойными своих предков, как это неизбито звучит эта фраза, да, оно чрезвычайно необходимо.
Thank you.
свое время вы привлекли внимание экспертного сообщества к книге американского автора Фионы Хилл, которая называлась «Проклятие Сибири». Насколько эта книга на вас повлияла, и вспоминали ли вы о ней, когда вели эту работу?
Смысл этой книги Фионы Хилл понятен, очень простой. Да? «Проклятие Сибири» — это России нужно освободиться от этого проклятия, отдать Сибирь в концессию, распределить как-то между умными людьми, которые в мире существуют, которые готовы будут добывать там полезные ископаемые, и жить на такую ренту, жить на территории, которая умещается в европейской части, и спокойно быть счастливыми. Нам хватит этого всего на 100 лет или на сколько, я не знаю. А что будет дальше, это не так важно, как мне кажется. Ну, конечно же, каким-то образом, да, наша картина, она своеобразный ответ такой вот этой концепции, концепции устройства цивилизационного или там, мирового устройства, что ли. Мы говорим о том, что русский характер во всем многообразии национальных и даже вероисповедальных пониманий, да, он выкован вот этим огромным сибирским пространством. И для нас это площадка, на которой мы воспитываем будущее поколение. Мы ни в коем случае не должны ее отдавать, и мы ни в коем случае не должны пренебрегать ее, этой площадкой, потому что без этой площадки, да, мы превратимся в общество потребителей. Такое. И те люди, которые сейчас еще дети, которые еще родились, только еще не понимают ничего в нашей истории, они, может быть, когда-нибудь их зацепит эта картина, и они будут по-другому думать, мыслить и так далее. И, может быть, у них будут аргументы, которые будут оправдывать их присутствие и существование в России, что не обязательно уезжать из нашей страны. И более того, ни в коем случае нельзя уезжать. Потому что, как сказал один наш близкий, знакомый друг, владыка Михаил, да, он сказал очень простую вещь моему одному другу, что в России очень много плохого, да, но в России есть то, что позволяет нам спастись. Наша вера, наша цивилизация, наша история и так далее. А за пределами России, скорее всего, найти этого вам не удастся.
В завершении нашей программы, исходя из всего нашего большого разговора, что бы вы пожелали нашим зрителям?
Ну, я могу пожелать... Хороший вопрос, да. Что я могу пожелать своим детям, например? Да, я могу пожелать им, чтобы они крепкими были в вере, чтобы они были сильнее нас, чтобы они могли сделать то, что мы по каким-то причинам не смогли сделать, чтобы не хватило мужества осуществлять свою мечту. То, что, собственно говоря, переживает герой нашего фильма «Территория». И тогда, я думаю, что если это все будет так, то тогда все остальное тоже придет в норму, в состояние, которое необходимо человеку, чтобы ощущать, что он живет на этой земле не зря и не случайно.
Спасибо большое.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.